Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Гринпис и эко-вахта по Северному Кавказу рассказывают об экологической ситуации в Сочи и о давлении на местных активистов. Доклад репортеров «Без границ» о свободе прессы в 2014 году. Госдума обсуждает изменения в законе о выборах. Ажиотаж из-за девальвации казахстанской валюты. Кто выиграл и кто проиграл. В Конгрессе США республиканцы уступили демократам и проголосовали за повышение лимита госдолга. 12 февраля в мире отмечается День красных рук, призванный привлечь внимание к судьбе детей-солдат в вооруженных конфликтах. И 40 лет назад в СССР был арестован и выслан из страны на Запад Александр Солженицын. Об этих и иных событиях 12 февраля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Краснодарский краевой суд сегодня не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов местного эколога Евгения Витишко и оставил без изменения решение суда низшей инстанции, заменившего ему условный срок лишения свободы на реальный. Витишко предстоит провести в колонии 3 года за порчу забора возле объекта, который защитники природы считают дачей губернатора Кубани Александра Ткачева. Тема преследования экологических активистов в Краснодарском крае была сегодня главной на презентации доклада экологов, посвященного последствиям Олимпиады в Сочи. В Сахаровском центре в Москве на этом мероприятии побывала Елена Поляковская.
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор гражданскому активисту, члену Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгению Витишко. Историю преследования эколога напомнит корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Евгений Титов.
Эколог был осужден в июле 2012 года. Его приговорили к 3 годам колонии поселения условно по статье «Порча чужого имущества». Тогда суд установил, что Витишко вместе со своим коллегой Суреном Газаряном нанес надписи на забор вокруг так называемой дачи губернатора Ткачева. Это черноморская резиденция, которая расположена в селе Бжит Туапсинского района Краснодарского края. Дело в том, что этим забором был огорожен краснокнижный лес, а это запрещено законодательством. И именно поэтому экологи нанесли на забор надписи «Лес общий» и «Саня вор». Вот получив за это условное наказание, Витишко должен был периодически являться в уголовную исполнительную инспекцию Туапсинского района. Однако не так давно инспекция вышла с ходатайством в Туапсинский районный суд, поскольку посчитала, что Витишко нарушил условия отбывания наказания. Один раз он пришел отметиться не 27 февраля, как было положено, а 28-го. И аналогичная ситуация произошла в ноябре нынешнего года, когда он вместо того, чтобы вернуться в Туапсе 3 ноября, вернулся утром 4 ноября. На этих основаниях, я напомню, уголовная исполнительная инспекция вышла с ходатайством, и Туапсинский районный суд постановил заменить условное наказание реальным. Адвокаты Евгения Витишко обжаловали это постановление в Краснодарском краевом суде, но сегодня Краснодарский краевой суд оставил это постановление в силе. Теперь Евгений Витишко должен начать наказание заново. По идее, по закону, он должен явиться сам в колонию поселения и провести там 3 года.
Приговором краснодарскому экологу возмущены и в Москве. Его соратник по экологической вахте по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко говорит, что по мере приближения начала Олимпийских игр в Сочи давление на активистов-экологов усиливалось, и приговор Евгению Витишко стал в этом смысле показательным.
Нас сейчас проверяет Министерство юстиции, нас пыталась проверять прокуратура в рамках закона об иностранных агентах в прошлом году, нас проверяет налоговая служба. Несколько членов нашей организации находятся под уголовным преследованием, в том числе координатор экологической вахты Андрея Будамаха. Почему нас преследуют? Нас преследуют именно потому, что последние 7 лет, с того момента, когда Сочи дали право проведения Олимпийских игр, мы последовательно говорим и продолжаем говорить о том, что идея проведения Олимпиады в Сочи изначально была абсурдна. Изначально было понятно, что она будет сопряжена с колоссальным экологическим ущербом для территории и ни к чему хорошему не приведет. Собственно, все наши худшие прогнозы, к сожалению, оправдались.
Экологические последствия Олимпиады в Сочи проанализировали в совместном докладе ведущие российские специалисты-экологи. По их мнению, после окончания Олимпийских игр проблема не исчезнет, а лишь усугубится. Михаил Крендлин, эксперт Greenpeace Россия по особо охраняемым природным территориям, говорит, что изменения в законе могут нанести большой вред и другим экологически важным объектам Российской Федерации.
Для того, чтобы провести Олимпиаду в Сочи, изменили закон, согласно которому теперь в национальных парках, вообще которых у нас 42 в стране теперь, допускается строительство вот этих проведений спортивных крупных мероприятий, строительство всех объектов инфраструктуры, которые для этого необходимы. И от этого страдает уже, есть угроза национальный парк Самарский. Да, для того, чтобы построить другой горнолыжный курорт в Лаганаке, это не касается Олимпиады, но это тоже крупный такой инфраструктурный, так сказать, проект, который курорт Северного Кавказа. Изменили границы, разрешили их строить на территории биосферного заповедника. Да, а теперь у нас, когда 30 декабря прошлого года подписан закон, согласно которому можно переводить заповедники в национальные парки, в которых можно, как я уже сказал, все эти вещи строить. И сейчас у нас очень много реально заповедников, не только опять же, на Кавказе, хотя и на Кавказе тоже, которые находятся под реальной угрозой вот этой вот переделки в национальном парке и застройки вот такими вот спортивными объектами. Началось это все, еще раз говорю, с Олимпиады в Сочи. А у нас еще на повестке чемпионат мира по футболу. И уже есть прецеденты, что в один из городов, где он планируется, город Волгоград, рядом с ним находится ценнейшая природная территория, природный парк Волгохлыбинская пойма, биосферный резерват ЮНЕСКО, где уже сейчас правительство области пытается исключить 17 тысяч гектаров из этого национального парка, в том числе объясняет это необходимостью подготовки чемпионата мира по футболу. А у нас еще есть универсиада в Красноярске зимней в 2019 году. А рядом с Красноярском есть заповедник Столбы, который планируется перевести в национальный парк. И местные жители, сколько там, уже порядка 30 тысяч подписей собрали против этого, только потому, что они боятся, что с этим будет.
По словам экологов, они обращали внимание на ситуацию в природоохранной сфере, а также на преследование гражданских активистов руководство Международного олимпийского комитета. Однако официального ответа от организации до сих пор не получено. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы. Ухудшение в области свободы СМИ наблюдается в США, в Центральноафриканской республике и в Гватемале, в то время как значительные улучшения в Эквадоре, Боливии и Южной Африке. Россия и в этом году занимает 148 место в списке 180 государств мира. Авторы доклада пишут, что через 20 лет после распада Советского Союза все ранее входившие в него страны продолжают находиться под влиянием Москвы. Подробнее расскажет моя коллега Александра Вагнер.
Все великолепие открытия зимних Олимпийских игр в Сочи не должно отвлекать внимание от испытания на прочность отношений между все более решительным гражданским обществом и все более решительным репрессивным государством. Критика власти стала распространенным явлением с тех пор, как в 2011 и 2012 годах прокатилась волна демонстраций, однако СМИ при этом занимаются самоцензурой. Федеральные телеканалы продолжают контролироваться, и в ответ на возвращение политики в России власти прибегли к репрессиям. С тех пор, как Владимир Путин в третий раз вернулся на пост президента в мае 2012 года, принимаются все новые и новые драконовские законы. Они нацелены против активистов, журналистов и блогеров. Клевета снова является уголовно наказуемой, и это может стать причиной как попадания в черный список интернет-сайтов, так и преследования активистов, пишут авторы ежегодного доклада о свободе прессы Международной организации «Репортеры без границ». По словам Йохана Бира, главы отделения организации Восточной Европе и Центральной Азии, общая ситуация со свободой слова на всем пространстве бывшего СССР с каждым годом становится все более безысходной.
2013 год ознаменовался принятием репрессивных законов в России, что создало новые препятствия свободному предоставлению информации. Например, традиционные ценности, выраженные в частности в законах о запрете так называемой гей-пропаганды среди несовершеннолетних и об оскорблении чувств верующих, используются для того, чтобы оправдать ограничения на свободу распространения информации. Задержание журналистов происходит по причине выполнения ими профессиональных обязанностей.
В качестве примеров в докладе приводятся случаи нескольких сотрудников СМИ, задержанных или находившихся под арестом в 2013 году. Например, журналиста Николая Ярста, который провел под домашним арестом 6 месяцев по сфабрикованному делу о хранении наркотиков в Сочи. Далее упомянуты двое журналистов из Ростова-на-Дону. Блогер Сергей Резник осужден на 1,5 года тюремного заключения за публичное оскорбление представителя власти в интернете, ложный донос и коммерческий подкуп. А журналист Александр Толмачев осужден на 2 года тюремного заключения за вымогательство. Репортеры «Без границ» считают их преследование политически мотивированным, потому что оба занимались расследованиями случаев коррупции. Кроме Резника и Толмачева в докладе упоминаются и случаи фотографа Дениса Синякова и видеографика Кирана Брайана, арестованных на 2 месяца по обвинению в пиратстве после попытки провести мирную акцию на приразломном месторождении в Печорском море в рамках акции «Защитим Арктику». В докладе говорится, что с 2000 года в России из-за выполнения своих профессиональных обязанностей были убиты по меньшей мере 33 журналиста. Что же касается других республик бывшего СССР, то на 1 строчку ниже опустилась Украина, 127 место, что связано, по мнению авторов доклада, с неуважением к независимой позиции журналиста, даже когда он является сотрудником той или иной редакции. В то же время в докладе отмечено, что оценка свободы СМИ Украины проходила до начала массовых протестов в декабре прошлого года. В других бывших советских республиках отмечается ухудшение ситуации свободы. У СМИ стало меньше в Казахстане, 161 место, на 1 строчку ниже, чем годом ранее. В Узбекистане 166 место, на 2 строчки ниже. Туркмения опустилась на 1 строчку, 178 место, и вместе с Северной Кореей, Сирией и Эритреей находится в хвосте. В этих странах быть журналистам опаснее всего. Положение СМИ улучшилось в Молдавии, Грузии, Армении, Киргизии, Таджикистане, объясняет Йохан Бир.
В этих странах мы наблюдаем значительный уровень плюрализма и относительно небольшое присутствие государственной цензуры. Однако это не означает, что проблемы исчезли. Несмотря на то, что в СМИ находит свое отражение социальное неравноправие в обществе, независимость редакционной политики остается очень серьезной проблемой для этих стран.
В лидерах списка остались те же страны, что и год назад – Финляндия, Нидерланды и Норвегия. Значительное падение в рейтинге свободы прессы произошло у Соединенных Штатов, которых авторы доклада поместили на 46-е место, что на 13 строчек ниже. Репортеры «Без границ» связывают ухудшение ситуации с преследованием федеральными властями рядового Брэдли Мэннинга, передававшего сайту WikiLeaks документы правительства США и осужденного на 35 лет тюремного заключения, а также бывшего разведчика Эдварда Сноудена, обнародовавшего данные о слежении, которые осуществляли американские спецслужбы в США и Европейском Союзе. Сноуден был обвинен в шпионаже и избежал наказания из-за бегства за границу. Индекс свободы прессы учитывает 7 критериев – злоупотребление, плюрализм, независимость СМИ, самоцензура, законодательные нормы, уровень открытости, инфраструктура и окружающая среда. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Госдума России рассматривала во втором чтении законопроект об изменениях в порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Накануне фракции поддержали поправки, обязывающие новые партии собирать не менее 200 тысяч подписей избирателей. Кроме того, депутаты хотят вернуть смешанную систему выборов в парламент, при которой половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а остальные по одномандатным округам. Законопроект, вносящий изменения в избирательное законодательство, был предложен президентом Владимиром Путиным и одобрен депутатами в первом чтении весной этого года. Таким образом, Госдума собирается отсеивать от участия в выборах партии-спойлеры. Однако новый законопроект может создать затруднения для независимых кандидатов и новых партий. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Если поправки будут приняты, то новые партии, желающие попасть в Государственную Думу, но не имеющие представителей в федеральном и региональном парламентах, должны будут собирать не менее 200 тысяч подписей, причем в каждом регионе не более 7 тысяч. Ранее предлагалось допускать к участию в выборах все зарегистрированные партии. Самовдвиженцы должны были собрать 0,5% подписей от числа избирателей. Однако депутаты Госдумы решили расширить круг ограничений. От сбора подписей предлагается освобождать лишь партии, набравшие на предыдущих выборах не менее 3% голосов или имеющие своих представителей хотя бы в одном региональном парламенте. Кандидатам-одномандатникам также придется собирать не менее 3% подписей в свою поддержку, кроме тех, кто идет на выборы от партий, освобожденных от сбора подписей. Если в избирательном округе будет менее 100 тысяч избирателей, нужно собрать не менее 3000 подписей. В партии «Гражданская платформа» к новому законопроекту, по словам ее пресс-секретаря Татьяны Кособоковой, отношения двойственные.
С одной стороны, мы приветствуем норму о введении сбора подписей для партий, которые не имеют представительства в законодательных собраниях регионов, потому что это отсечет партии спойлера, которые участвуют ради того, чтобы распылять голоса реальных партий. С другой стороны, вводится достаточно высокий порог для одномандатников, что отсечет людей, активных, инициативных людей, которые, возможно, захотят участвовать на выборах в Госдуму, но не захотят представлять какую-либо из имеющихся партий. И это мы считаем ограничением для гражданского проявления, для гражданских активистов. Ну и третье, до сих пор не ясна норма, что касается партий, которые имеют представительство одномандатников, то есть выдвиженцев одномандатников, не списочников, а насколько они будут иметь возможность выдвинуть свои списки на выборы в Госдуму, не собирая подписи. Здесь, на наш взгляд, есть неурегулированность момента. В основном это партии, которые либо сейчас заявляют о своем возможном создании, например, партия Навального, или, я так понимаю, что Владимир Рыжков пока не определился, будет ли он создавать свою партию. Возможно, для этих партий будет существенным барьером, если они не получат в ближайшие 2 года представительство. То есть им придется в таком случае собирать подписи, а подписи достаточно существенные, достаточно серьезный барьер для партии и с финансовой точки зрения, и с организационной.
Это была представитель партии «Гражданская платформа» Татьяна Кособокова. Смешанная система распределения мандатов, к которой хотят вернуться депутаты Госдумы, уже действовала в России с 2002 по 2006 годы. Тогда партии для участия в выборах должны были собрать не менее 200 тысяч голосов в свою поддержку. После 2006 года кандидаты в депутаты Госдумы выдвигались по партийным спискам. Обязательный сбор подписей был возвращен в 2009 году, а в 2012 на фоне протестов против фальсификации итогов выборов Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, разработал законопроект, вносящий изменения в избирательное законодательство. После избрания президента Путина законопроект был отозван, напоминает эксперт Ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Этот законопроект является реакцией на ту партийную реформу, которая была со страху проведена в начале 2012 года. Значит, расплодилось огромное количество партий, которые вообще ничего собой не представляют в политическом смысле. Они являются либо политтехнологическими партиями, коммерческими предприятиями для продажи мест в списках, либо такими партиями-спойлерами. И, конечно, надо было каким-то образом пресечь вот эту вот вакханалию нереальных партий. Ситуация складывалась так, что одновременно с тем, что большое количество партий расплодилось, еще было принято решение, чтобы кандидаты, которые выдвигаются от партий, в том числе и по одномандатным округам, они не собирали подписей. Это вот было в законе начала 2012 года. И поскольку было решено сейчас несколько переформатировать по избирательную систему, то есть вернуться в определенной степени к мажоритарной системе, к смешанной системе, в частности, если говорить о выборах в Государственную Думу, то именно это представляло опасность. Не представляло опасность то, что какие-то партии там будут проходить по спискам, потому что у них все равно, они все равно заградительный барьер в 5% не преодолели. Но представляло опасность, что эти партии наплодят, дадут возможность независимым одномандатным кандидатам, лидерам каким-нибудь, пройти в Государственную Думу. Поэтому вот эту опасность надо было пресекать. И ее пресекают таким вот образом.
Это был эксперт по выборам Андрей Бузин. О том, почему законопроект об ограничении права на участие в выборах поддерживает КПРФ, говорит представитель фракции Владимир Федоткин.
Сейчас политическая партия – это очень серьезная, так сказать, организационная работа. Это распространение идей, убеждений, создание реальных. А сегодня, видимо, создали 76 этих партий, которые просто некоторые записали. Предприниматель говорит, надо. Он собирает всех своих подчиненных, также там в торговле, допустим, да, особенно крупные сети, и говорит, вот, все расписывайтесь, кто не расписывается, вы свободны, до свидания. Все не подписывают. Я таких, к сожалению, примеры знаю. Где партии просто по другому региону то же самое. Создаются по велению своего хозяина. Естественно, что я понимаю, что они делают все сведения нынешней власти. Поэтому вот просто так собрали под выборы 76 партий, растащили по одному голосу, правящая партия, естественно, останется при большинстве, а остальные, там вообще нельзя быть ни на что влиять в России. Название партии надо заслужить.
Это был коммунист Владимир Федоткин. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин с иронией отмечает, что его партии, которая набрала на прошлых выборах больше 3% голосов избирателей, новый законопроект ничем не угрожает. «Яблоку» не нужно будет собирать 200 тысяч подписей для участия в следующих парламентских выборах.
Ну, как всегда, в таких случаях депутаты руководствуются корыстными интересами. Такое количество партий – это угроза тем процентам, которые партии, сидящие в парламенте, набирают на выборах. Все-таки эти партии, например, там есть названия, похожие на названия партии со словом «коммунизм», «коммунисты», со словом там «справедливость». Есть националистические партии, которые отнимают у Жириновского голоса и так далее. Поэтому депутаты заинтересованы в том, чтобы существовал такой заградительный барьер, вот очередной фильтр в нашем законодательстве. Правда, возникает вопрос, зачем же было тогда принимать ранее решение о численности партий не менее 500 человек, то есть резко либерализовать порядок создания партий. Получается так, что, согласно известному афоризму Тараса Бульбы, «мы вас породили, мы вас и убьем». Вот так вот действуют депутаты. Показывает крайне низкий профессионализм законодателя в России и его очень сильную волатильность по отношению к власти, к администрации президента, которая как раз и потребовала в свое время так резко либерализовать партийное законодательство. Но я считаю, что это путь в какое-то средневековье и варварство, когда одни и те же участники процесса имеют разные права.
Это был глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Если бы избирательная кампания по новым правилам стартовала сегодня, то выдвинуть своих кандидатов без сбора подписей избирателей смогли бы «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Яблоко», «Патриоты России», «Родина», РПР «Парнас», «Правое дело», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Коммунисты России». Всего в Минюсте зарегистрировано 75 политических партий, в том числе «Умная Россия», «Партия честна» и «Против всех». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В казахстанских магазинах и обменных пунктах постепенно спадает ажиотаж, вызванный девальвацией национальной валюты тенге. Ее курс за последние дни упал со 150 до 185 тенге за доллар. Эксперты подтверждают слова представителей Центрального банка Казахстана о том, что девальвация тенге связана с падением курса рубля. В проигрыше от нее окажутся все жители страны, не только из-за роста цен, но и из-за обесценивания пенсионных накоплений. Выиграют руководители компаний-экспортеров природных ресурсов, которые в Казахстане тесно связаны с властями. С подробностями мой коллега Марк Крутов.
Центральный банк Казахстана во вторник официально объявил, что прекращает поддерживать курс национальной валюты на прежнем уровне и отказывается вмешиваться в процесс формирования обменного курса. Несмотря на то, что официальный курс тенге, опубликованный на сайте Центробанка, сегодня составляет 163,9 тенге за доллар, в обменных пунктах крупных городов купить американскую валюту можно примерно за 185 тенге. Именно такую цифру и назвал в качестве ориентира глава банка Кайрат Келимбетов на пресс-конференции 11 февраля. Девальвация приведет к росту цен практически на все товары и услуги, потому что казахстанская промышленность использует преимущественно зарубежное сырье. Единственными выигравшими от нее станут экспортеры нефти, цветных и черных металлов. Руководители естественных монополий в Казахстане чаще всего тесно связаны с властями, но увеличившаяся прибыль от экспорта природных ресурсов может обернуться для руководства страны потерей доверия населения. Впрочем, до следующих выборов президента и парламента в Казахстане остается еще более 3 лет. О том, как отразилась девальвация тенге на жизни людей и чем она вызвана, говорит житель казахской столицы Алматы, политолог Дасым Сатпаев.
До девальвации стоимость казахстанского тенге за 1 доллар составляла около 155 тенге с хвостиком. После девальвации эта стоимость увеличилась до 185,5 тенге, но на некоторых обменниках были цифры, доходившие до 200 тенге. Конечно, понятно, что это был спекулятивный ажиотаж, но сейчас стабилизировалась на уровне 185-186 тенге за 1 доллар. Вчера уже были сделаны официальные заявления Национального банка, где как раз была озвучена новая официальная цена за 1 доллар, ну, с точки зрения расчета стоимости казахстанского тенге, и сумма была названа именно 185 тенге за 1 доллар. То есть, получается, это официальная цифра. Единственное, было указано со стороны Национального банка, что любые попытки спекулятивных игр со стороны обменных пунктов могут привести к жестким государственным мерам вплоть до отзыва лицензий. То есть, государство позволяет обменным пунктам делать маржу где-то в пределах 2 тенге. Или максимум 3.
Черный рынок на фоне этой ограниченной маржи существует какой-то в Казахстане?
В Казахстане черного рынка как такового нет. То есть мы не Узбекистан, где он более распространен, потому что там слишком зарегулирован был валютный рынок. В Казахстане черного рынка практически с точки зрения торговли валютой не было уже последние годы. И любой человек, конечно, если хотел купить или продать валюту, он шел в официальные обменники, имеющие официальную регистрацию. Единственное, что, как показывает практика 2009 года, когда была первая девальвация, обменные пункты в течение нескольких дней действительно под влиянием некого ажиотажа пытались навариться, слишком резко повышая стоимость казахстанского тенге, но через какой-то период времени все опять возвращалось на тот уровень, который устанавливал Национальный банк.
Ну вот сегодня в обменниках в Казахстане можно купить валюту по этому новому курсу 180 с копейками тенге за доллар?
Да, конечно. Вчера были определенные проблемы, когда обменники доллар отказывались продавать, но опять это было связано с тем, что они сами находились в неведении, то есть не были уверены, не захочет ли Национальный банк еще больше увеличить этот курс, поэтому вчерашний день это был день такого, скажем так, тест-драйва. Сейчас же в обменниках доллары есть, люди могут их купить уже по завышенному курсу, здесь с этим больших проблем не существует.
Как происходящее отразилось на жизни простых людей, помимо того, что они не могли вчера купить валюту? Действительно ли в магазинах припрятывали какие-то товары, были очереди, дефицит, чуть ли не о панике пишут российские средства массовой информации? Что из этого правда, а что не очень?
Насчет паники это, конечно, перебор. Ну, во-первых, у казахстанцев есть же опыт прохождения через девальвацию, я уже упоминал 2009 год, примерно по такой же схеме все и было. Да, первые несколько дней начинается некий ажиотаж, люди бегут в обменники, которые временно не работают. Вчера, кстати, не работали некоторые банки, ну как не работали, они не осуществляли обменные операции, невозможно было провести некие финансовые свои операции, если человек это хотел. Сейчас все, по-моему, работает и все налажено, но все хорошо понимают, что эта девальвация, она на самом деле грозит большими проблемами, чем просто проблемы, связанные с обыкновенным курсом роста тенге, потому что уже сейчас говорят о самых негативных моментов для граждан Казахстана, в частности, в первую очередь для тех, кто держит свои депозиты в банках, именно в тенге держал, то есть их депозиты обесценились на 20-30%, хотя еще в прошлом году чиновники официально всех призывали именно открывать депозиты в национальной валюте, убеждая в том, что эта национальная валюта очень стабильная. Вторая проблема – это пенсионное накопление. В Казахстане существует определенная форма пенсионных накоплений, когда 10% зарплаты отчисляется в пенсионный фонд, сейчас создан новый единый пенсионный фонд, и вот эти пенсионные накопления на эти 20-30% тоже сгорели. Естественно, повысятся тарифы на коммунальные услуги, потому что от девальвации пострадали, естественно, монополисты. Выигрыши остаются только экспортеры, в основном экспортеры сырья. И опять же возникает вопрос, а кому это выгодно с точки зрения политической элиты, хоть что ей, потому что крупнейшие казахстанские добывающие компании прямо или косвенно, но связаны с политической элитой страны.
Многие говорят здесь, в России, что падение курса тенге связано с падением курса рубля, который, конечно, пока, наверное, нельзя назвать девальвацией в полной мере, но тоже курс довольно серьезно с начала года уже упал. Эти разговоры имеют под собой какое-то основание?
Надо отметить, что на официальном уровне также было заявлено о том, что одной из причин девальвации является падение курса валют в развивающихся странах, и в частности была указана Россия. Интересно, что в 2009 году, когда провели девальвацию тенге, также причины называли девальвацию российского рубля. То есть выходит то, что связь рубль-тенге очень сильная на самом деле. И поэтому я все-таки считаю, что национальные банки, правительства, они очень внимательно следили за ситуацией в России. И, скорее всего, здесь решили сыграть на опережение. Хотя, кроме привязки к российскому рублю, были и другие причины, почему государство пошло на это. В частности, сокращение золотовалютных резервов у самого Национального банка. То есть физически он уже не мог тратить большие деньги на поддержку искусственного курса тенге.
Говорил казахский политолог Дасым Сатпаев. Действительно, наряду с российским рублем и украинской гривной, тенге стал третьей валютой стран бывшего СССР, сильно потерявшей в цене с начала 2014 года. Рубль за полтора месяца упал на 6%, украинская гривна более чем на 7%, тенге сразу на 23%. Если курсовые колебания рубля и гривны пока называют лишь плавными, плавным снижением, то в Казахстане произошла полноценная девальвация. Алекс Найс, аналитик по странам Центральной Азии британской исследовательской компании Economist Intelligence Unit, объясняет, как связаны колебания курса рубля и валют бывших советских республик.
С начала января мы наблюдаем резкое падение обменных курсов валют целого ряда развивающихся стран по отношению к доллару, в том числе и российского рубля, что, возможно, является наиболее значимым для большинства казахов. Но есть и другие факторы, оказывающие понижательное давление на эти валюты. Например, снижение цен на нефть, сокращение объемов экспорта этих стран и, наоборот, стремительный рост их импорта. В целом, казахский тенге обычно повторяет колебания российского рубля. Вспомним, предыдущая крупная девальвация казахской валюты в 2009 году также последовала за падением рубля. Отчасти это объясняется схожестью экономик. Обе страны являются крупными экспортерами нефти. При этом Россия – один из главных не только торговых партнеров Казахстана в целом, но и потребителей товаров казахского ненефтяного экспорта. По мере снижения курса рубля – цены на казахстанские товары в России будут расти. Соответственно, возникает давление и на курс тенге, с тем, чтобы как-то восстановить их ценовую конкурентоспособность.
У падения курсов тенге, рубля и гривны есть общие причины, поясняет эксперт. Снижение цен на нефть, сокращение объемов экспорта этих стран и, наоборот, стремительный рост их импорта. Следующими странами, валюта которых может упасть в цене из-за этих факторов, по словам Алекса Найса, являются Киргизия и Таджикистан. В среду мэр Алматы Ахмеджан Есимов, как сообщает Интерфакс, совершил объезд крупных магазинов, аптек и автозаправочных станций. Их владельцы заверили его, что цены на социально значимые товары и бензин останутся на прежнем уровне. Однако фотографии заправочных станций в интернете свидетельствуют об обратном. Так, на заправках сети «Гелиос» за последние двое суток стоимость бензина марки АИ-98 выросла со 164 тенге до 258. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во вторник вечером по восточноамериканскому времени члены Палаты представителей Конгресса США одобрили повышение потолка госдолга страны. Американское правительство прибегает к долгам для финансирования дефицита государственного бюджета. В прошлом каждый подъем долгового предела вызывал бурные политические битвы в Конгрессе и опасения по поводу дефолта страны в случае неспособности политиков достичь компромисса. На этот раз увеличение госдолга было одобрено почти автоматически, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Процедура одобрения Конгрессом подъема предела государственного долга использовалась республиканцами в последние годы как самый эффективный инструмент давления на президента Обаму и демократов. 2.5 года назад, чувствуя себя политически ослабленным, вскоре после победы республиканцев на выборах в Палату представителей, президент Обама согласился на обязательное сокращение государственного бюджета на 3%. Так называемое «секвестрование», чтобы добиться согласия республиканцев на повышение государственного долга. Лишь прошлой осенью республиканская партия была готова воспользоваться очередным подъемом долгового потолка, чтобы выставить ультиматум демократам и Белому дому с требованием прекратить финансирование закона Обамы, реформы системы медицинского страхования. Для республиканцев рост расходов и государственного долга, особенно за годы президентства Барака Обамы, стал символом слепой государственной расточительности, которая способна довести страну до банкротства. В сентябре прошлого года спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, так сформулировал взгляды партии на государственный долг. «Мы не можем поднять предел госдолга без того, чтобы попытаться устранить причины, которые заставляют нас увеличивать расходы и жить непосредством. Представление о том, что мы можем тратить деньги, а по нашим счетам будут расплачиваться наши дети и внуки, попросту пагубно. Разговор идет не обо мне и даже не о республиканской партии, а о наших детях и внуках». Такой подход, в общем, разделяют и эксперты. В своем недавнем выступлении перед законодателями Дуглас Элмендорф, глава бюджетного управления Конгресса, занимающегося анализом тенденций государственных расходов, так оценил опасность для Соединенных Штатов растущих долгов. «По нашим подсчетам, государственный долг Соединенных Штатов к концу нынешнего года будет равняться 74% валового национального продукта. Если эти тенденции сохранятся, то он поднимется до 79% к 2024 году. Столь значительный и увеличивающийся федеральный долг создает значительные трудности для страны, Он обернется замедлением экономического роста в долгосрочной перспективе. У законодателей не будет поля для маневров в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И, в конце концов, наращивание долга грозит серьезным финансовым кризисом. Но во вторник республиканцы решили уступить демократам без боя. За подъем долгового лимита проголосовали все демократы, к ним присоединились почти 30 республиканцев, включая самого спикера Бейнера, который заявил, что попытка обусловить повышение долгов некими уступками со стороны демократов бессмысленна, поскольку противники подъема долга находятся сейчас в меньшинстве в Конгрессе. Бейнер объявил, что таким шагом президент Обама и демократы еще раз продемонстрируют американцам, кто в действительности ответственен за государственные долги. Американские эксперты говорят, что руководство республиканской партии в Конгрессе предпочло в год промежуточных выборов в Конгресс воздержаться от принципиальной, но опасной битвы вокруг государственного долга. Прошлой осенью спикер Бейнер решил поддержать консервативных законодателей от своей партии, которые, вопреки призывам партийного истеблишмента, потребовали увязать одобрение бюджетных расходов с прекращением финансирования реформы системы страхования. Противостояние в Конгрессе привело к приостановлению деятельности многих правительственных служб и страхам по поводу возможного технического дефолта страны. Рейтинги республиканской партии тогда резко упали. Руководство республиканцев наглядно убедилось, что борьба за принципы может привести к серьезным тактическим поражениям, и оно не хочет рисковать в год выборов, когда у партии, как считается, в результате неудачного осуществления реформы медицинского страхования, появилась теоретическая возможность не только удержать за собой палату представителей, но и вернуть большинство в Сенате. Однако не все уверены в правильности выбранной республиканцами тактики. Влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер называет этот шаг ошибочным. «Я думаю, республиканцы совершили ошибку. Они могли воспользоваться этой возможностью, чтобы заставить администрацию Обамы отказаться от масштабной поддержки страховых компаний, в которой эти компании нуждаются из-за провального воплощения реформы медицинского страхования. Дебаты еще бы раз продемонстрировали американцам глубочайшие проблемы, связанные с этой реформой. Ведь в законе есть положения, которые, по сути, предусматривают выкуп этих компаний государством, если его воплощение обернется для них финансовыми потерями. Я бы хотел посмотреть, как президент будет защищать перед американцами выкуп страховых компаний», говорит Чарльз Краутхаммер. Но обозреватель газеты USA Today Кирстен Пауэрс считает, что Джон Бейнер выбрал верную тактику. «Для республиканцев сейчас самое главное – как можно дольше удержать внимание американцев на проблеме воплощения закона Обамы. Любые дебаты о другом, исход которых неизвестен, навредили бы им. Я думаю, что самое мудрое для республиканцев в нынешней ситуации – это готовиться к выборам и как можно чаще поднимать проблемы, связанные с воплощением закона Обамы». Повышение палаты представителей предела государственного долга, которое должно быть утверждено и Сенатом, означает, что новая потенциальная битва вокруг государственных долгов и потенциальные страхи по поводу дефолта страны откладываются на год.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 12 февраля каждого года под эгидой ООН во всем мире проводится так называемый «День красных рук». Его цель – привлечь внимание к судьбе детей, насильно рекрутируемых в солдаты в странах Азии, Африки и Латинской Америки, и выразить протест против подобной практики. Участники всех связанных с датой акций, конференций, манифестаций в этот день красят ладони рук в красный цвет, который символизирует кровь жертв вооруженных конфликтов. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В 2000 году Генеральная Ассамблея утвердила протокол «Конвенция о защите детей», призывающий страны-участницы воздерживаться от вербовки в солдаты подростков до 18 лет и не допускать их прямого участия в боевых действиях. Документ этот рекомендательный, не требующий обязательного исполнения от ратифицировавших его на сегодня более чем 140 государств. Одним из последствий принятия данного протокола и стал День красных рук, который проводится регулярно с 2002 года. Warfare has always been a, quote, a young person's. Войны всегда были уделом преимущественно людей молодых, но рекрутировать в них детей 8, 9, 10 лет – это уже ни в какие цивилизованные нормы не укладывается, рассказывает военный аналитик Фонда наследия Стивен Буччи. «Я всю жизнь прослужил в армейских частях специального назначения, но и меня, человека совсем не сентиментального, ужасает эта практика. Отношение к этим детям далеко от отношения к обычным солдатам. Они не проходят курс молодого бойца, где их учат различать вооруженного противника, с одной стороны, и мирного жителя, с другой. И их не нанимают на службу, а похищают у родителей. Они подвергаются страшнейшей психологической обработке. Их пичкают наркотиками, зомбируют, заставляют смотреть сцены массовых зверств. Планомерно превращают в механических уничтожителей, нередко близких им людей, если речь идет о гражданских войнах. У таких детей зачастую происходит полный отрыв от реальности. Согласно информации ООН, около 250 000 детей участвуют в вооруженных конфликтах в 17 странах, среди которых имеются и подписанты упомянутого протокола о недопущении подростковой рекрутчины. Примерно треть этих детей – девочки, которым находится применение как сексуальным рабыням, либо живым щитам, в коем качестве их задействует, например, палестинский Хамас. Война – вещь страшная, даже если подчинить ее всем международным конвенциям. Ну а если уж вы наблюдаете участие детей в каком-нибудь конфликте, можете быть уверены, что он ведется вообще без всяких гуманистических правил. Дети не в состоянии рационально принимать нравственные решения, которых мы вправе ожидать от зрелых людей, надевших военную форму. Способность детей отличать добро от зла ниже, чем у взрослых, заявляют психологи, консультанты Организации Объединенных Наций. Равным образом, дети, хуже, чем взрослые, видят грань между действительностью и увлекательной игрой. До определенного возраста они не осознают факт необратимости смерти, не испытывают психического потрясения, сопутствующего убийству человека. У них ослаблено чувство опасности. Они сравнительно легко поддаются внушению. Я знаю, что в отчетах ООН затушевываются факты использования детей террористами, и акцент делается на войны, но мне кажется, что это неверно. Дети, как живые бомбы или как орудие пропаганды в руках террористов, явление ничуть не лучшее, чем дети-солдаты, в том числе дети умственно отсталые или психически больные. Из числа стран, допускающих вербовку детей в боевые отряды, в последние несколько лет были удалены такие прежде злостные нарушители, как Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар. По сей день в черном списке остаются Афганистан, Сомали, Судан, Уганда, а также Чечня, Палестинская автономия и Курдистан. Невзирая на изменение контента списка, количество детей, задействованных в вооруженных конфликтах, ощутимо не меняется. Реинтеграция детей-солдат в мирную жизнь – задача необыкновенно сложная. Я знаю, что несколько западных общественных организаций вывозили таких детей за границу, дабы облегчить им восстановление психики. Подальше от родных мест, подальше от родителей, которых окружающие подвергли остракизму за поступки их чад, даже если формально они не несли за них никакой ответственности. Некоторые дети остались на Западе навсегда, ибо после всего содеянного им не было места на родине. С одной стороны, около 30 стран до сих пор не ратифицировали протокол о недопущении использования детей в военных действиях. С другой, в конце нулевых, специальный международный суд по Сьерра-Леоне приговорил к длительным срокам заключения целый ряд лиц, повинных в принудительном рекрутстве несовершеннолетних воинов. Я понимаю, что сторона, терпящая поражение в войне, нередко заставляет детей брать в руки оружие. Так было в СССР, так было в нацистской Германии, всеобщая мобилизация в критической обстановке, нехватки мужчин обычного призывного возраста. Так было в Испании во время гражданской войны. Я уже не говорю о средних веках. Инфантерия ведь происходит от слова «инфант» или о древнем мире. Мне также ясно, что между детскостью и взрослостью нет четкой возрастной границы, что она подвержена колебаниям в зависимости от эпохи и географии. Но ничто это не идет ни в какое сравнение с современной практикой систематического и сознательного обесчеловечивания детей в вооруженных конфликтах в Африке и Азии, являющихся, по большому счету, разборками организованных преступных банд. Разборками, ведущимися вне поля зрения мировых СМИ. Бандитам не нужны хорошо обученные солдаты, им нужны только оболваненные и обдолбанные наркотой ребятишки, готовые расстреливать безоружных людей, не сделавших им ничего дурного. Став убийцами, они попадают в полную зависимость от старших. Их легко прокормить, им не нужно платить денег, они никуда не убегут. Я бы, наверное, за редчайшим исключением не стал вообще судить таких ребят, но взрослых за психологическое глумление над своими юными жертвами и за понуждение их к мерзостным деяниям осудил бы сполна как военных преступников. Стивен Буч вспоминает в этой связи, что подростки из Гитлерюгенд, призванные на службу в конце Второй мировой войны, включая тех, кто воевал в составе частей СС, не были привлечены союзниками к ответу за совершение военных преступлений. Да и сама Гитлерюгенд не была объявлена преступной организацией. Главари ее, однако, попали под суд, и один из них, Бальдур фон Ширах, получил 20 лет тюрьмы.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И вновь возвращаемся к теме Олимпиады в Сочи, на этот раз глазами иностранных журналистов. Тема наличия снега в субтропическом Сочи была одной из самых обсуждаемых в западной прессе во время подготовки 22-х зимних Олимпийских игр. После открытия Олимпиады прошло меньше недели, а сочинский снег вновь в заголовках иностранных газет. О самых интересных публикациях мои коллеги Анна Шаманская и Валентин Барышник.
Вот что пишут журналисты американской газеты «Chicago Tribune». Путин пообещал настоящий снег во время финальной презентации Сочи на конкурсе в 2007 году перед членами Международного олимпийского комитета в Гватемале. Отважиться дать подобное обещание мог только такой человек, как Путин. Нахально предсказывать метеорологические условия на 7 лет вперед в районе с субтропическим климатом и всего в 50 километров от берега Черного моря. На всякий случай россияне накапливали снег под изолирующим покрывалом, чтобы обеспечить хорошие условия на зимней Олимпиаде, на которую они потратили колоссальный бюджет. В пятницу вечером обещание Путина было выполнено. Все горные центры были покрыты белой мантией, которая выглядела еще ярче на фоне глубокого синего неба.
Однако, как пишет британская газета Guardian, ситуация вскоре изменилась. Огромные снежинки, возможно, создали проблемы для организаторов Олимпиады во время открытия, однако их отсутствие с тех пор провоцирует определенное напряжение. Начиная с лыжников в комплексе по гонкам Лауры и заканчивая сноубордистами на хафпайпе, ворчание по поводу эффектов, производимых теплой погодой на качество снега, возрастает. Организаторы были вынуждены заявить, что растущие температуры не повлияют на соревнования. Во вторник температура у подножия курорта Роза Хутор достигла 6 градусов тепла по Цельсию, а к концу недели должна вырасти до 11 градусов. Организаторы были вынуждены наметать снег на горные спуски. Температура на трассах не должна опуститься ниже нуля на этой неделе. С начала Олимпиады снег еще не шел, и план на случай непредвиденных обстоятельств, который предполагает использование 450 тысяч кубических метров снега, хранящегося под специальными покрывалами с предыдущих зим, уже введен в действие.
Международное агентство новостей Bloomberg написало о том, как подобное погодное условие влияет на участие спортсменов в соревнованиях. Олимпийские чемпионы США Шон Уайт и Баде Миллер – одни из тех спортсменов, кто высказал опасения по поводу теплой погоды на сочинских играх, где спортсмены падают на водянистом снеге, в то время как прогноз погоды предсказывает повышение температуры до 19 градусов на этой неделе. Миллер хочет стать самым старшим олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту. Он говорит, что шансы выиграть следующую гонку уменьшаются пропорционально тому, как растет температура. Уайт решил не участвовать в соревновании по слоупстайлу и проиграл в третий подряд борьбе за медали в хафпайпе после того, как упал в своем первом соревновании и закончил четвертым. «После всего 3 дней тренировок и зная, в каком состоянии находится хафпайп, я рад, что принял такое решение», — сказал Уайт после квалификационного отбора на участие в финале. «Я надеюсь, что хафпайп продержится. Они организуют полуфиналы, что довольно необычно. Я очень надеюсь, что хафпайп выдержит».
Британская газета Daily Mail привела слова представительницы оргкомитета игр Александры Костериной, которая подтвердила, что организаторам пришлось добавить снега. «Я не могу вам точно сказать, сколько именно. Корректировки были сделаны для хафпайпа и лыжных прыжков. Теперь они в полном порядке», — сказала Костерина. «Нехватка снега не стала сюрпризом для организаторов», — пишет издание. «Из предосторожности они приберегли, по некоторым данным, чуть менее 200 тысяч кубических метров снега в 10 импровизированных горных резервуарах, где гигантские изотермические покрывала содержат снег в холоде. К тому же на специальных башнях было построено более 400 снежных пушек. Из специальных сопел они распыляют воду, которая перекачивается из озер, вдоль которых было построено 35 тысяч трубопроводов, работающих благодаря 8 насосным станциям. В качестве запасного плана построены специальные каналы, ведущие от наивысших горных пиков до олимпийских трасс, которые готовы послать снег вниз, когда в том возникнет наибольшая потребность.
А вот что о погодных условиях в Сочи говорят представители Международного олимпийского комитета по информации британской газеты Independent. Представитель МОК заметил, что ни одно спортивное событие пока что не было отменено. Однако, если учесть, что лыжники и сноубордисты будут соревноваться в течение следующих 11 дней, а прогноз погоды говорит, что температура в горах будет около 11 градусов тепла, членам комитета и официального Сочи есть из-за чего волноваться. В горах не шел снег с самого начала игр. Несколько следующих дней будут теплыми, но сносными. Всегда есть какие-то проблемы, когда становится теплее. С хафпайпом нет никаких недоработок, просто это очень динамичное поле для соревнований. Стоит немного теплая погода, что привело к появлению одной или двух проблем, но все идет по расписанию, утверждает представитель Международного олимпийского комитета. Однако, замечает Independent, это не первая Олимпиада, которая испытывает подобные проблемы. 4 года назад в Ванкувере организаторы были вынуждены пересылать огромное количество снега из скалистых гор на спуски грузовыми машинами и вертолетами.
Над обзором публикаций в западной прессе работала Анна Шаманская. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». 40 лет назад, 12 февраля 1974 года, после выхода книги «Архипелаг ГУЛАГ», был вновь арестован КГБ, писатель и диссидент, общественный деятель Александр Солженицын. На этот раз его обвинили в измене родине, лишили советского гражданства и уже 13 февраля силой выслали из СССР ФРГ. По решению Политбюро ЦК КПСС, с начала января 1974 года, решавшего, что делать с непокорным советской системе писателем. Радио «Свобода» 40 лет назад, разумеется, уделяло самое пристальное внимание этим событиям. Продолжит тему мой коллега-историк «Радио «Свобода» Иван Толстой.
Одна из самых едких фраз, сказанных о высылке Солженицына, принадлежит комментатору русской службы «Радио «Свобода» Владимиру Матусевичу. «Аэрофлотовский воронок приземлился во Франкфурте на Майне». Высылка самого знаменитого в ту пору писателя отозвалась всевозможными заявлениями, акциями, публикациями, выступлениями. Недостатка в общественных дискуссиях не было ни в одной стране мира, ни в одной культуре. Но что же советское общество? Как отнеслись к солженицынскому изгнанию в литературных, научных, издательских кругах СССР? Вот какой обзор подготовил сотрудник Лондонского бюро «Свободы» Леонид Владимиров. Архивная запись 22 февраля 1974 года.
Александр Солженицын был арестован 12 февраля, а 13-го выслан из Советского Союза. Начиная с этих дней, в СССР непрерывно звучат голоса протеста. Волна возмущения действиями властей поднялась еще выше, после того, как один из смелых защитников творчества Солженицына, писатель Владимир Войнович, был исключен из Союза писателей. Весьма характерно то, что в эти дни заговорили люди, хранившие молчание все последние годы, или даже защищавшие режим. К таким относится поэт Евгений Евтушенко, о выступлении которого сообщалось по радио «Свобода» в начале недели. Теперь пришла весть, что еще два писателя, Владимир Корнилов и Константин Богатырев, резко осудили действия своего союза. Талантливый, но очень мало публикуемый в СССР поэт Владимир Корнилов пишет, что Владимир Войнович – один из наиболее примечательных и оригинальных русских прозаиков. Его единственная вина в том, говорится в письме Корнилова всем писателям, что он пытался отстаивать права советских авторов, в том числе ваши права. Еще более резко звучит протест Константина Богатырева, поэта, публициста и переводчика, в свое время побывавшего за колючей проволокой сталинских лагерей. В самый разгар волны протестов, 20 февраля, газета «Правда» опубликовала передовую статью «Писатель и пятилетка», призванную показать, что в Союзе писателей все, мол, в порядке. Эту передовицу, написанную совершенно в духе известной песенки «Все хорошо, прекрасная маркиза», любопытно сравнить с тем, что пишет о Союзе писателей Константин Богатырев. Итак, вот текст из передовой «Правды». «Союз писателей СССР, отмечающий в этом году 40-летие со дня своего основания, стал подлинным центром, направляющим творческий процесс». А вот что пишет «Союзу писателей Константин Богатырев». «Вы награждаете в кавычках прославленных писателей лишением хлебных карточек или травите их, как зверей». Опять читаем «Правду» от 20 февраля. «Каждый советский писатель призван быть идейным борцом на фронте культуры, утверждать высокий общественный авторитет литературы социалистического реализма». А Константин Богатырев в тот же день писал: «Я не хочу, даже только в собственных глазах, быть среди душителей литературы или среди тех, кто молчаливо их поддерживает». Сравнение этих текстов в комментариях не нуждается. А Богатырев еще иронически добавляет, что решения руководителей Союза писателей об исключении литераторов не лишены известного художественного вкуса, ибо, как правило, исключаются лучшие. Не только писатели протестуют в эти тяжелые дни. Все громче звучат и протесты ученых. С обстоятельным и резким заявлением только что выступил физик Лев Регельсон. Он потребовал отмены указа о высылке Солженицына и охарактеризовал атмосферу в стране как атмосферу страха и ненависти. Внутренняя политика Советского Союза, заявил Регельсон, основывается на традициях страха и лжи, глубоко укоренившихся в душе советского человека. Однако самым важным в заявлении физика Льва Регельсона представляется мне его оценка настроений советского общества. Советское правительство ошибается, если думает, что имеет дело лишь с горсточкой людей, не желающих больше терпеть ложь, пишет ученый. Он прав. Таких людей на самом деле много. Даже если считать только подписи под документами самиздата за последние годы, то счет идет на тысячи. А ведь открыто поднять голос в Советском Союзе осмеливается лишь незначительная часть тех, кто недоволен, разочарован или возмущен. Последние беззакония властей переполнили чашу терпения многих из тех, кто не соглашался молча. Презрев опасность, они начинают говорить вслух.
Рассказывал сотрудник Лондонского бюро «Свободы» Леонид Владимиров.
Над этим архивным материалом работал историк «Радио Свобода» Иван Толстой. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 12 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.